Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, игумен Лука Степанов. Мы продолжаем наши беседы по книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся» и начинаем сегодняшний наш разговор с Псалма 12-го. Вот что пишет составитель этой книги. «Псалом относится святыми отцами к числу покаянных и просительных. В нем отражена скорбь Давида во время борьбы за власть, развязанная его сыном Авессаломом, и осознание того, что собственный грех царя был причиной дальнейших бедственных событий в его семействе». Полагаю, что речь идет о его прелюбодейном грехе, о связи с замужней женщиной и дальнейшей ликвидации проблемы в виде ее мужа. Как говорил товарищ Сталин, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Но ведь Давид покаялся, и 50-й псалом тому подтверждение. Как же так? Человек покаялся, получил разрешение даже от пророка Нафана, который сказал Давиду, что грех твой очищен. Сколько лет прошло, и тут вдруг неожиданно, по мысли составителя этой книги, Бог вспоминает о уже давно прощенном грехе и наказывает Давида еще раз. Потому что первое наказание была смерть ребенка, рожденного как раз вот вследствие этой прелюбодейной связи.
В Ветхом Завете довольно отчетливо преступление и наказание соседствуют. В Новом Завете мы видим уже другую меру милости Божьей и сие не от вас, но дар Божий. Все эти результаты чистоты, радости о Господе, единения с Богом, которые являются человеку грешному в результате божественной к нему милости. Но существует и поныне в этом вопросе перегиб западного богословия, мировоззрения о том, что исповедь сама по себе недейственна до тех пор, пока не получит человек или не понесет какое-то возмездие за свой грех, тогда он вполне и прощается. С этим нельзя согласиться. Мы все-таки верим в прощение грехов так, как Господь и сказал, кому вы простите, услышав исповеданные грехи, тому прощаются они и на небе, и с того вовсе очищаются. И условность при этом епитимии является только дисциплинарной, взаимоприемлемой и кающимся, и исповедовавшим священникам, которая помогает изжить последствия совершенных грехов, ну, как правило, каким-то благочестивым упражнением, аскетическим в пользу стяжания добродетели, противоположной совершенному греху. Хотя интересно, можно даже увидеть в книге, знаменитой книге «Не святые святые» митрополита Тихона, такие воспоминания, где наш всероссийский старец, в позе почивший духовник, отец Иоанн, говорит некоему сбежавшему в монастырь разбойнику, совершившему какие-то преступления, что в этот раз его не постигнет кара, но пострадать ему за свои грехи, в которых он исповедовался, разумеется, все равно придется.
Как относиться к этим словам?
Вот так. Именно по прозорливости и старческой любви и милости открытыми путями для этого человека, нашему великому почившему духовнику, старцу, но при этом никак не возводить это в догматический порядок вещей, как это свойственно Западу, что непременно вслед за «прощаю, разрешаю» на исповеди священник, как это комично представлено, например, в фильме Федерико Феллини «Амаркорд», нужно дать там прочитать 10 раз «Отче наш» или какие-то поклоны назначить, или какое-то пожертвование внести, так вот, официальным порядком. Вот у вас грех тяжелый, поэтому, пожалуйста, либо 100 поклонов, либо вычитывание таких-то молитвенных последований, либо такое самобичевание, там, 100 ударов плетью по плечам своим. Вот это не является, конечно же, таким правилом, необходимым для прощения. Мы верим в силу таинства исповеди, в которой при откровении совести кающегося Бог дарует прощение от этих грехов. Ну, а по жизни бывает именно так, как указал преснопоминаемый старец. Господь помогает изживать душе последствия совершаемых ею грехов теми скорбями, которые предстоит понести, и ими сами скорби являются училищем благочестия, в терпении преодолевая которые человек обретает, и Богом заповеданные добродетели, смирение и покаяние пред Господом, которое уже приобретает такой непрестанный характер, всегда присутствующий в душе.
Может быть, все дело в том, что Давид не был на исповеди?
Ну, не то еще время было, конечно. А, разумеется, еще благодать Христова не источалась, но Господь уже был близ Давидом. С Давидом, если некогда, Иов многострадальный говорил: «Но я чую дыхание Духа Святого в ноздрях моих», то составитель богодухновенной Псалтири тоже имел эту благодать, богоприсутствие. Только тогда, когда он ее терял по причине как раз грехов своих, он горько плакал, как потом это совершали уже христианские преподобные, сознавая величие и милость и благость Божью к себе, пребывая в Боге, и горько сокрушаясь, когда эта благодать от них отступала, то ли за их какое-то невнимание, то ли за малое, тонкое прегрешение, то ли по особому смотрению Божьему, то ли по попущенному Богом коварству вражию. И тогда они горько плакали, как Адам перед раем: «Раю мой, раю», как Давид: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей», как и в этом 12-м псалме он грехи свои выставляет причиной своих злостраданий.
Из книги «Царств» мы узнаем, что после совершения греха с чужой женой Давид не испытывал никаких мук совести, и тогда к нему пришел пророк Нафан, который рассказал ему притчу о человеке, у которого была одна овечка, которую он любил как свою дочь, а его богатый сосед, пожалев для гостя овцу из своих многочисленных стад, забрал у этого бедного человека единственную овечку. И тогда Давид, разгневавшись, он думал, что это реальный случай, сказал, что человек этот достоин смерти. И пророк открыл глаза Давида на его грех и сказал: «Ты этот человек». И только тогда Давид раскаялся, сказав: «Согрешил я», и Нафан тут же сообщил ему о том, что Бог его простил. Как это было возможно, если у Нафана не было ни Петрахили, а рядом не было аналоя с крестом и Евангелием, и Нафан не читал разрешительную молитву над Давидом?
Ну, так же, как впоследствии Иммануил Кант своим категорическим императивом помогает человечеству приблизиться к осознанию общечеловеческого закона, нравственного, разлитого от источника всякого блага Господа. Тогда он говорит, что всякое действие твое пускай будет правилом для всех остальных людей, и подходи так к своим действиям. Нам свойственно, находясь под действием страсти, обольщаться и не оценивать объективно того, что совершаем мы, пускаясь в жительство или деяния греховные. А едва увидим подобные же действия в другом, особенно в отношении нас, если в этом содержится несправедливость, нечистота, неуважение, несострадание, то мы тотчас протестуем. Или на примере посторонним для нас также с удобством обозначаем, где добро и где зло. Только в отношении самого себя, увлеченный страстью, не хочет признать свою неисправность до тех пор, пока в этом ожесточении и безблагодатном служении страсти пребывает душа его. Поэтому Нафан всего лишь поставил зеркало перед душой Давида, как некогда Гертруда, мать Гамлета, восприняла его обличение: «Гамлет, ты повернул глаза мои зрачками в душу, я увидела все тамошнее неустройство». А иногда вот в чудном фильме Козинцев «Гамлет», там, по-моему, Клавдий, этот брат, убивший отца Гамлета, дядя Гамлета, в этом фильме как раз перед зеркалом сам, глядя на свое покореженное угрызениями совести лицо, сокрушается о том, что не может покаяться, слова покаяния произносит, но раскаяния в себе не видит, потому что то, ради чего он убивал, престол, королева, все при нем, и он от этого не отказывается. То же самое в Александре Сергеевиче Пушкине, в Борисе Годунове, жалок человек, в котором совесть нечиста. Вот это поставление зеркала перед своим поступком, перед своей собственной душой, имеет замечательное, возбуждающее покаяние силу. Но видим мы, что по-разному и перед Борисом в поэтическом произведении нашего гения, и в Шекспира, и в реальных библейских образах, запечатленных в Священном Писании, это угрызение совести, как и у Иуды, например, влечет к разным последствиям. Петр плакал и не удалялся от собрания учеников, а Иуда сокрушившись о том, что предал кровь неповинную, пошел и удавился. Поэтому дело не только в том, чтобы обличение дошло до сердца, но и в том, что сердце выберет, будучи, так сказать, пронзенным, пригвожденным этим обличением, какой-то позорной доске внутренне осознанной. А дальше самость человеческая может подействовать отрицательно. «Отойди, Господи, от пределов наших», как сказали жители земли Гадаринской, или наоборот, «Господи, останься с нами, возможно, дольше, потому что хотим Тебя слышать». И сами убедились уже, не по свидетельству женщины-самарянки, но что это истинный Господь, пришедший в мир, Спаситель человечества Христос. А что касается прощения, полученного Давидом, оно, конечно же, не имеет характер совершенного очищения души и примирения с Господом, что возможно только во Христе. И все отцы, в том числе и праведники Ветхого Завета, умирая, сказано, прикладывались к отцам своим, сходили в Шеол, вступали в таинственную область тьмы, но не того божественного мрака, в котором обретается Господь уже в новозаветные времена, а только лишь в ожидании грядущего Мессии. По определению апостола Павла, все пили от одного и того же духовного камня. Камень же есть Христос в Ветхом Завете, а только предуказание. Поэтому и говорит Господь, что «Авраам видел мой час и возрадовался». И здесь больше Соломона то, что видите вы теперь, потому что и отцам, как сказано и апостолом Павлом, с позволения сказать и о великом нашем пророке Давиде, царе и пророке, почил, и кости его, кажется, до сих пор между нами. Не знаю, каким образом это пребывало, почитание места погребения царя Давида, но, как сказал апостол Петр о царе Давиде, что с позволения сказать и об этом великом праведнике ветхозаветном приходится признать, что он умер и погребен, и никто не оспаривает этой реальности, и он, в числе прочих праведников Ветхого Завета, лишь жил упованием, и все то, что отражено в Ветхом Завете, является пророческими книгами, предуказывающими на грядущего Мессию, в котором подается оставление грехов, и не только христианам последующих времен, но и жившим упование на Христа, почему мы исповедуем сошествие Господа в ад. И известная икона так называемого воскресения Христова, она не всегда отражает Христа с учениками, воскресшего Христа с учениками, а иногда изображает разрушение им твердынь адовых, и он на этих иконах не восходит, а нисходит туда, где его ожидают, начиная с Адама и Евы, все праведники Ветхого Завета, пившие от грядущего духовного камня, который есть Христос. Так что царь Давид не получил благодатного преображения своего естества и возвращения к Адамову первозданному состоянию нетления, ведь это результаты прощения грехов, которые даются нам в благодати церковной, новозаветной, но только лишь продолжал более справедливо, стройно, право путь своего исповедничества грядущего Мессии, путь служения единому истинному Богу, который обещал утеху Израилеву, который обещал грядущего освободителя и от власти грехов всякого человека.
То есть, говоря о прощении грехов, мы должны иметь в виду, что речь идет не о какой-то обиде на нас Бога, потому что, по словам Антония Великого, Бог не обижается. А речь идет об исцелении нашей природы. То есть, прося у Бога о прощении грехов, мы не просим Его не обижаться на нас больше за то, что мы сделали какой-то неблаговидный поступок.
Да, точно, мы не призваны ублажить, умилостивить Господа, прогневавшегося на нас. Мы верим божественному откровению новозаветному. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но мы с помощью Его благодати стараемся исправить свое собственное повреждение, ибо средостение между Богом и нами положено не Богом, а нами. Именно грехи, присущие душе человеческой и порабощенной страстям, стихиям земным, отделяет нас от единения с Ним. Богопознание состоит не в том, чтобы о Боге говорить, а в том, чтобы ради Господа себя очищать. Ибо кающийся, он и становится вместилищем Божьей благодати, то есть силы жизни, которая первоначально была от уст Божьих вдыхаема в сотворенного Адама и покрывала его как светоносное облачение, совлекшись которого, они увидели, что они наги. Вот и мы нашу наготу, осознавая наш срам пред Господом, предлагая, ищем облечься, а не просто совлечься. Мы не умереть хотим, а хотим жизни с избытком. И вот это достигается аскетическими и покаянными трудами души. И тогда на место, очищенное от страстей, уже является божественная любовь, которая осеняет нас, которая приобщает нас к божественной жизни Пресвятой Троицы.
Интересно, что интуитивно об этом догадывались даже ветхозаветные пророки. Так в одном из псалмов сказано: «Озрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив ти».
Это точный дух. У нас и сейчас в Новой Заветной Церкви на вечерних богослужениях, как правило, на вечерней, на утренней мы заслушиваемся псалтирь, находя точные в ней, в ее словах, ориентиры для устроения душевного своего. Вот это покаянно-смиренное, благоговейно-благодарное, изумленно-уповательное, вот это то, чем, конечно же, дышали. Это тем же Духом Святым и ветхозаветные пророки, только другой был исторический период, другая была миссия – предвосхищать и указывать, быть педагогами, детоводителями ко Христу, а не самими учителями, открывающими истину. Так что свет Ветхого Завета – тот же самый свет. И глубоко заблуждались те еретики, которые исповедовали в свое время Ветхий Завет как некоторое творение злого, начало где-то там в первозданном или предвечном пространстве существующем, и око за око, и зуб за зуб. Все это пропедевтика будущего и полноты, все это учеба грядущему учению о любви, и не по ненависти, и не из соображений законов вендетты по-корсикански отмщать всякому посягнувшему на чужое равным воздаянием болезненным, а предложение того, о чем мы сказали в начале, поскольку тебе самому собственный глаз и зуб дорог, то побереги у ближнего те же самые части тела, в гневе твоем не покушайся ни на жизнь, ни на здоровье ближнего, памятуя о том, как ты сам дорожишь этим для себя, ибо надлежит другого ближнего возлюбить, как самого себя. И Господь со временем это сформулирует уже абсолютно ясно, для всякого человека неоспоримо, но все по-разному отнесутся к этому Господню призыву.
Видимо, христианство – это очень высокая планка, и, наверное, не все люди способны до этой планки дорасти.
Ни в коем случае не так. Иначе было бы, знаете ли, что горе-педагог, который пришел в класс, там 20 гавриков сидит, стриженных одинаково, и он им начинает что-либо объяснять, что могут воспринять двое-трое наиболее способных, с которыми родители с утра до вечера возятся, развивая их умственные способности. Остальные так тупенькими останутся. Хороший преподаватель открывает материал так, и в таком количестве, и в такой форме, чтобы каждому он был доступен, этот материал, каждому был пригоден к усвоению. Так и повар, которым надо накормить весь класс, он должен сообразовываться не с теми самыми здоровыми желудками, которые, может, и гайку переваривают, есть и такие, а со всеми. И Господь все, что открыл о себе ради нашего спасения, имеет абсолютно действенное значение для каждого человека, грядущего в мир. И несть иного имени, и иного света под солнцем, которым надлежит всякому человеку спастись. И если бы это было не так, то всякий не спасшийся предъявил бы векселя самому Господу, затруднившему путь к нему, замутившему воду, что-то элитарное для элиты о себе открывшему, и путь какой-то для избранников своих, особо одаренных, указавших. Проще креста ничего нет, проще проповеди Господней, ничего на свете нет, никакой философии, никакого религиозного культа из выдуманных людьми при участии духов тьмы, ничего не может сравниться с простотой и ясностью проповеди, о чем и апостол Павел говорит. И судил я, идя во все народы, среди мудрых и всяких и простых, ничего не знать, кроме Христа и того распятого, а уже всякая душа человеческая, всякая совесть человеческая уже в отношении это креста и определяет свою позицию, то ли он со Христом на кресте, то ли он под крестом с его хулителями.
Материал-то доступен, но чтобы познать его, нужно довольно сильно напрячься. И из тех 20 гавриков, которые сидят в классе, только 2-3 внимательно слушают учителя, а остальные либо делают вид, либо играют в морской бой, либо плюют друг друга из трубочек специально разжеванными бумажечками. Все-таки недаром Христос говорил нам о малом стаде: «Не бойся, малое стадо».
Это так, но здесь уже не виноват учитель. Учитель, все от него зависящее, сделал для всех. И если бы мы могли упрекнуть преподавателя в неточности или излишестве материала, то были бы оправдываемы. И в данном случае тоже уже нежелание усваивать детьми или дурное воспитание. Спасибо родителям, спасибо двору, спасибо интернету, сейчас скажем, за то, что в головах беспорядок и нету мотивации к учебе у многих наших современников. Но это уже не ущербность наставника, а свободный выбор свободно разумной твари.
К сожалению, так было, есть и будет. Мы видим, что и в нашей стране верующих не так уж много. Есть такое немного дурацкое слово «практикующий православный». Вот по подсчетам полицейских на Пасху приходит примерно 2% от всего населения. Я думаю, что и в остальной Европе не намного больше христиан, хотя и гонений там таких не было. Вот, пожалуйста, свободный выбор людей, которым никто не препятствует прийти ко Христу. Я понимаю, что не все верующие в Бога ходят в церковь, и одно с другим напрямую не связано, но, тем не менее, вот такая выборка, она говорит о том, что верующих подавляющее меньшинство.
Здесь я с вами не соглашусь. Конечно, люди веруют по-всякому, но тот, кто принимает Христа как Христа, таким, каким его видели и апостолы, и о ком засвидетельствовали на страницах Евангелия, Нового Завета, то это Христос тот, который пришел ради того, чтобы созидать церковь свою, чтобы врата ада ее не одолели. Поэтому всякий, кто в Христа уверовал, является чадом церкви и в ней обретает для себя Христа.
Возвращаемся к 12-му псалму. Составитель этой книги начал с 3-го стиха: «Доколе положу советы в души моей». Советы – здесь внутренний диалог, помыслы, которые постоянно полагаются в душе против друг друга, когда человек обеспокоен и расстроен. Мне кажется, это хороший пример так называемого паронима, когда слово русское и славянское по написанию и звучанию одно и то же – советы, а значения разные. По-русски советы – это всем понятно что, а по-славянски – это вот внутренний диалог.
Когда я был еще совсем только новокрещенным христианином, я оказался в Псково-Печерском монастыре, меня там встретил с вечерними переговорами один священник, белое духовенство, представитель, и он мне такую интересную повел проповедь, говорит, что совет народных депутатов – это от Бога установлено. И в церкви сказано: совет привечный в отношении Богородицы. Вот, так он как-то чудным образом совмещал свое служение в церкви с принадлежностью к коммунистической партии, принимал от нее какие-то подарки в виде автомобиля, по-моему, отечественного. И я, конечно, очень был удивлен встретить в таком духовном оазисе нашего Отечества такого наставника. Он все-таки служил где-то в каком-то храме, он не был каким-то растригой. Так что слово «совет» действительно для наших соотечественников, особенно из страны советов, очень неоднозначно может восприниматься. Но в данном случае советы сердечные, советы внутренние означают препирательство души внутри себя, отсутствие внутреннего мира. это последствия потери союза с Богом, потери благодати. Поэтому в данном случае Давид жалуется Богу на безблагодатное состояние души своей, в которое пребывает в смятении, и просит он просветить очи его, это уже в следующем 4 стихе, с тем, чтобы угрожающая ему в этом немирном состоянии духовная смерть не последовала. Ведь в этой немирности, в этом шатании, чего боится человек? Падения. Если бы не было страшно падения, то и шататься-то можно сколько угодно. Если есть какой-нибудь предмет, установленный таким образом, чтобы шатался, то для него шатание не составляет страха. Но если шатание есть предвозвестник падения, тогда он вызывает у человека ужас. Поэтому и мы должны понимать, что наша немирность в душе, отсутствие мирного, тихого, покаянного, благоговейного, жалостливого к ближним устроения, есть признаки возможного падения. И даже тот, кто думает, что он стоит, то есть когда видит, что внутреннее его чуждо всяких смущений и борьбы невидимой, смотри, чтобы не упасть. Так что человек всегда призван осознавать свою внутреннюю нищету, и в ней, этой нищете, в нем, в этом осознании, непрестанно возносить к Богу покаянную молитву, о чем говорит Феофан Затворник: мы должны быть похожи на ангелов, только те, как святые, бесплотные силы, непрестанно возносят Богу жертву хваления, а мы, как существа падшие, нуждающиеся в преображении Его благодатью, непрестанно должны возносить Богу жертву самоукорения.
А что имеет в виду пророк Давид, когда просит у Бога просветить его очи? Здесь ведь речь идет, наверное, не о хорошем зрении.
Здесь есть понятие и об обстоятельствах внешних. Так вот и один из толкователей, Феодорит, говорит: «В этой ночи бедствий, как неким сном, содержим я малодушием». Так что окружающие скорби сами являются, конечно, причиной малодушия. Но мы знаем, что для укрепленного, утвержденного в Боге и внешние скорби, и смущения не являются поводом малодушия. Поэтому мы сами тоже были бы вполне прекрасны, если бы как мученики новозаветные и перед лицом страшных испытаний, предлагаемых им за отречение от Христа, оставались бы совершенно мирным и уповательным на Бога состоянии. У нас на нашу часть выпадают меньшие скорби, хотя и не скажешь, что не является мученичеством вот эти сейчас страдания от у тех, у кого болезни вот эти вирусные проходят тяжело. Это ведь тоже огромное мученическое поприще, на котором многие христиане поражая своим упованием. Вот у меня собственная мама, церковный, слава Богу, человек, когда пребывала в реанимации и около этого состояния, и воздыхала тяжко: «Ох, люто мне, люто!» Вот, тем не менее, к моей великой какой-то духовному утешению говорила о покаянии, говорила о молитве, говорила об уповании на Господа, просила моих молитв и сама пребывала в этом молитвенном к Богу обращении, мало уже надеясь на то, что человеческими усилиями можно из реанимации вытащить ее обратно на свет Божий. Но милостью Божией Господь прибавил года маме, и тем не менее вот это существующее исповедничество сейчас и вот эти скорби, которые ко всем близки, вдруг оказались в последние 2 года, тоже поприще, на котором человек может явить свою Господу верность и, в общем-то, скажем, я думаю, достаточно объективно, что Богом попускаемые скорби для духовного взбадривания современного человечества, которое, конечно же, только тогда, когда дыхание смерти ощутимо в них самих, тогда вспоминают очень часто во всей теплоте источник всех благ, источник здоровья, источник самой жизни – Бога.
Из Псалма 13 составитель книги выбрал только один стих, 4-й, и то его фрагмент. «Снедающие люди мои снедь хлеба». Вот что пишется дальше. «Снедать народ, как едят хлеб, значит причинять ему несправедливость, имея с этого выгоду. Так говорит пророк Михей. Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего, и сдирайте с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел». Михея 3 глава, стихи с 1 по 3. Из содержания псалма ясно, что такие дела приличествуют безбожным, поэтому его смысл распространяют отцы иноязычников, осаждавших Иерусалим, иноиудеев, которые преследовали святых апостолов, иноеретиков, пытающихся совратить души православных. Но я почему-то подумал о других людях. Не о еретиках, и не о иудеях, и не о тех, кто преследует христиан.
О ком вы подумали? О людоедах? Хотя и такие встречаются кошмарные случаи в современной сводке приключений, но тут есть некоторая другая ассоциация по поводу снедения. Там как раз о праведнике Ветхозаветном сообщается, что люди так любили его, его подчиненные, его родня, что хотели скушать его, вот, вплоть до того, чтобы он являлся для них каким-то питанием. И не потому, конечно, что откусили от него куски плоти, а потому, что питались им, его личностью, как некоторым источником тепла для себя, источником любви, источником и веры в Бога единого.
Но здесь-то речь совсем не о праведнике. Написано так: «Снедающие люди мои снедь хлеба». То есть речь идет о народе. Люди – это народ по-славянски.
Ну, это я сказал просто о некотором воспоминании о съедании друг друга. Вот, поэтому, очевидно, здесь мысль обличительная, и наставлена она против противляющихся Богу и воинству Его, и всякому Божьему служению. Но это та реальность, о которой свидетельствует и жалуется псалмопевец пред Богом, и этим как бы оправдывает свое собственное смятение и указывает на свою собственную нищету. Он, к тому же, требует от Бога справедливости в наказании этих людей, поскольку они того достойны, ибо их злодеяния приумножились и направлены они не только, например, против самих себя через утучнение плоти или какую-то жизнь беззаботную, но направлены они на уничтожение тех, кто еще сохранил в Израиле веру Божью, кто еще составляет божественное стадо и воинство людей Господних. Эта жалоба тоже помогает выживать. И когда мы формулируем наличие врагов нас окружающих, когда мы понимаем, кто это, когда мы в том числе осознаем и наличие духов тьмы, которые, как львы рыкающие, ходят окрест, иски кого поглотите, по свидетельству апостола, то и наши собственные позиции становятся, как сказать, более самоидентифицированные, когда не совсем понятно, как говорил юморист наших советских времен, где свои, где чужие, неясно, размыто. А вот теперь, когда вполне все ясно, где враги, и я не с ними, то это серьезный довод для того, чтобы обрести мир и покой. Я борим врагами Божьими. Значит, я остаюсь на стороне Божьей вместе с сынами Божьими и верными Ему. Значит, таким образом я служу и восстановлению в себе мира. Я не буду трепетать, будучи уничижаемой, будучи гонимой, именно потому, что я остаюсь верным Богу своему. И об этом еще сам Господь скажет: «Блаженны сии, когда поносят вам и ждянут, и рекут всякий злой глагол на вас, лжущие, меня ради, радуйтесь и веселитесь». Так что кажется, что в этих словах пророк также устраивает для себя основание для радости в Господе и для крепкого перед Ним верного Ему стояния.
Я все-таки больше склоняюсь к мнению составителя этой книги, который недаром приводит цитату из пророка Михея: «Слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду, а вы ненавидите доброе и любите злое, сдирайте с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего».
Ну, разумеется, это обличение направлено и к этим царям, но оно же не в виде письма отправляется куда-то наверх. Царь это пишет для себя, что называется, это его псалмы, которые, его стихи, которые запечатлеваются не в виде диалога, а в виде риторических вопросов. Так что все-таки, мне кажется, обличение обличением, но оно полезно именно для утверждения самого себя, еще больше утверждения в верности Богу.
Из Псалма 14 составитель взял два стиха, 4 и 5. Стих 4. «Уничижен есть пред ним лукавнуей, боящиеся же Господа славят». Лукавный еще ничтожен, бессилен пред ним, а боящихся Господа он прославляет. Святитель Афанасий пишет об этом так. «Закон Моисеев подвергал наказанию, а страх Христов непорочен, потому как учит нас бояться, как сыновья боятся отца». Феодорит Кирский замечает, что если кто избрал беззаконную жизнь, да почитают его самым жалким, хотя бы он во всем успевал, наслаждаясь высочайшим благоденствием. А вот что пишет Иероним Стридонский. «Уничижен лукавый, то есть дьявол, ибо перед святыми он вменяется в ничто, а тех, кто боится Господа, страхом святым Господь величает». Но мне кажется, что все-таки речь идет о лукавом человеке, а не лукавом духе.
Ну, здесь надо все-таки обратить внимание на общий контекст псалма. Во-первых, его тоже посвящение в конец, значит, означает и события окончания мировой истории. И в первом стихе: «Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою?» И, несомненно, если речь идет о исторической перспективе, вплоть до конца бытия человечества, то речь идет о церкви. Гора Божия, как церковь, составить которую надлежит тем, кто соблюдет определенные условия. И эти условия простые: кто не будет непорочен, хотя и непорочный, делай правду. Глаголи истину в сердце своем. Вот это уж совсем не по ветхозаветному, а по новозаветному сказано. И тут уже вторая половина псалма, которую мы сейчас цитируем, она уже посвящена тем, кто не наследует, чьей части не будет в этой горе, и кто не будет принимать участие в вечной блаженной жизни. Это те, кто будут исполнены лукавства, вопреки страху Божьему, те, кто будут нарушать обещания ближнему своему, те, кто будут мзды принимать на неповинных, будут обмениваться 30 сребрениками за жизнь Божественного Учителя, ибо тем, кто так будет поступать, не увидеть этого неподвижного вовек царства и единства с Богом. А вот поступающие в духе истины, им посвящена последняя строчка псалма: «Творяй сия, не подвижется вовек».
Но поскольку составитель все-таки включил сюда и стих 5, давайте в конце нашей беседы разберем и его. «Сребра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият». Серебром называются вообще деньги. Отсюда и название «Страсти серебролюбия», «Любви к деньгам». Лихва есть излишек от суммы долга или процент, а мзда – награда, то есть в данном случае взятка, которую берет нечестивый судья, чтобы осудить неповинного. Псалмопевец понимает ростовщичество и взяточничество как беззаконие одного и того же рода. Василий Великий пишет: «Крайне бесчеловечно, когда один, имея нужду в необходимом, просит заем, чтобы поддержать жизнь другому, не довольствоваться возвращением данного взаем, но придумывать, как извлечь для себя из несчастья убогого доход и обогащение. Если берешь с бедного, то это верх человеконенавистничества. Ты из чужих несчастий извлекаешь прибыль. Со слез собираешь деньги, душишь нагого, бьешь голодного». Думаю, что у некоторых возникнет вопрос: а как же наши вклады в разных банках? Известно, что вклады есть и у религиозных организаций, у храмов. Наверное, у вашего монастыря тоже есть счет в банке. И как у частных лиц, так и у юридических этот счет периодически пополняется процентами за этот вклад. Не является ли это грехом с нашей стороны брать с бедного банка проценты? Мало того, что они наши деньги хранят в надежных сейфах, так еще мы и проценты с них берем, наживаясь на несчастных банкирах.
Да, так что они уж совсем исхудали и отказывают себе в необходимых посещениях Мальдив, из которых и здоровье может пошатнуться. Не уверен, Илья, что здесь есть греховная составляющая. Ну, во-первых, на монастырском счету денежки, если вдруг и берутся по милости благодетелей, то не задерживаются вовсе, ибо потребности монастыря, строительства, реставрации несравненно превышают всякий ручеек поступающих средств туда в качестве пожертвований. Какой-то коммерческой деятельности наша обитель не ведет, ну, по причине нашей какой-то, может, хозяйственной слабости. Основная забота – это пока реставрация, восстановление состоянии храмов, помещений монастыря, стена еще в полуразрушенном состоянии, ну и некоторые программы, дела, которые совершаются в монастыре, просветительские, образовательные, мы регулярно заполняем нашу гостиницу молодежью, всяких форумов, лагерей, детских, юношеских, педагогических, миссионерских. Вот направления деятельности, в которых иногда привлекаются и безналичные операции денежные с нашим счетом. В какой степени это соответствует запрету давать деньги в лихву и требовать с бедных воздаяния с лихвой и таким образом содействовать их большему разорению, думаю, что никаким образом. И вообще договоренность человечества предоставлять свои неактивные активы в хранение, не хранение, в общем-то, а в оборот другим людям, которые знают, что с ними делать, вкладывать, куда, в какие операции для того, чтобы получать прибыль, никаким образом грехом не является. И пользоваться бедностью нуждающихся для умножения собственного богатства, действительно дело богомерзкое и отвратительное, и с этим, кстати, сейчас потихонечку и в нашем Отечестве начинается борьба с этими маленькими заемными организациями, с очень немаленькими потом выбивалами средств. Очевидно, что эти деньги небольшие, берут люди небогатые в своих тяжелых жизненных ситуациях, берут проценты большие. И, конечно же, место этому греху, к сожалению, и в наше время есть. И с ним бороться и должен. И уж я не думаю, что кто-то из батюшек может быть заподозрен в том, что бедному прихожанину согласится дать десяточку на дрова, когда тому нечем топить, сказав, а ты мне двадцаточку, братец, отдашь по весне. Я тебя, нищеброда, знаю, жулика такого, небось, там припрятал что-то. Я думаю, что если уж кто отдаст, так отдаст. Вот, и будет считать потерянным, даже если тот будет обещать отдать и не будет никогда напоминать об этом долге. Так что тут, конечно, пускай главным советчиком будет нормальное милосердие и исполнение совета Божьего, поступать с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Большое спасибо, отец Лука. Как всегда, было очень приятно и интересно с вами поговорить. Надеюсь на нашу скорую новую встречу. Напоминаю, что сегодня мы с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Пронске, что под Рязанью, игуменом Лукой Степановым, говорили об отдельных стихах из книги «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». Книга была издана в этом монастыре в 2020 году. У микрофона был Илья Сергеев.
Храни Господь, друзья, до скорых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Александра, болящей Тамары, Владимира, Дмитрия, Татьяны, Людмилы, Лидии, Ангелины, Веры, Надежды, Аллы, Риммы, Александра, Александры, Марины, Николая, Николая, Владимира, тяжкоболящей Любови, болящей Нины, Елены, Натальи, Юрия, Ольги, Ольги, Людмилы, Игоря, Максима, Юрия, Ольги, тяжкоболящего Тимофея, болящего Арсения, болящей Марии, болящей Натальи, Татьяны, Тамары, Кирилла, Евгения, Зиновии, Галины, Петра, болящей Лидии, болящей Надежды, Валентины, Марии, Максима, Сергия, Александра, тяжкоболящей Натальи, болящего Анатолия, монахини Кириллы, монахини Феофании, Зои, Марины, Максима, Ирины, Александра, младенца Владимира, младенца Иоанна, Веры, Александра, Михаила, болящей Галины, болящей Анны, болящей Марины, Сергия, Валентины, Екатерины, болящей отроковицы Дарьи, болящего отрока Михаила, младенца Фаддея, младенца Елизаветы, младенца Ариадны, Анастасии, Александра с очадами, Нины, диакона Иоанна, Людмилы, болящего Виталия, Зои, Василия, болящего Валентины, болящего младенца Дионисия, Святослава, болящего младенца Михаила, Пелагеи и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Есть удивительный церковный праздник – Сретение Господне. Мало кто теперь знает о нем и замечает его, ибо он приходится так часто на будний рабочий день, тонет в ритме и в суматохе нашей такой будничной, такой материалистической жизни. Когда-то же он был одним из очень важных, очень радостных и значительных дней года, одним из так называемых двунадесятых праздников, то есть тех больших воспоминаний, в которых выразила и запечатлела Церковь свое понимание и переживание мира, человека и жизни. О чем же и в чем этот праздник? Слово «сретение» славянское, и означает оно «встречу». Праздник посвящен воспоминанию и как бы духовному созерцанию короткого рассказа, который мы находим в Евангелии от Луки. В нем рассказывается, что через 40 дней после рождения Иисуса Христа и согласно религиозному обычаю того времени, родители Иисуса, Иосиф и Мария, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем. Тут был в Иерусалиме, продолжает Евангелие, человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет ко просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его удивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот лежит этот на падение и на восстание многих и в предмет пререканий. Тебе же самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Мы слушаем этот простой, а вместе с тем такой странный рассказ, и мы уже сразу чувствуем разлитую в нем духовную красоту. Как необычен и как прекрасен этот старик с ребенком на руках, и как странны его слова: «Вот, видели очи мои спасение твое». Мы как бы вглядываемся во все это, вслушиваемся в эти слова и постепенно начинаем постигать глубочайший смысл этого события, смысл, имеющий прямое отношение к нам, ко мне, ко всей моей жизни и к жизни всего человечества. Вот из такого созерцания и выросли праздники. Это передача всем нам, все снова и снова, правда и радости, и смысла, открывшихся в какой-то один решительный момент в истории мира, в каком-то одном духовном взлете человеческой души. Так вот, в чем же смысл и радость этой встречи? Я думаю, что уже само слово «встреча» намекает на ответ. Не случайно в этом слове так много радости и так много ожидания. Что на свете есть радостнее встречи с тем, кого любишь, после долгой разлуки? Сколь многие из нас за последние годы пережили, совсем особенно, эту радость, когда после томительных лет разлуки, неизвестности, страха, волнений, тоски, наконец приходил этот день, и как стучало сердце, как застилало слезами глаза в эти последние минуты, когда уже подходил поезд, снижался самолет. Во всех песнях, во всей мировой поэзии встреча всегда так особенна. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Это из предсмертных стихов Есенина, а вот у Анинского. Что счастье, чад безумной встречи, одна минута на пути. Я цитирую и вспоминаю все это, потому что так ясно, не правда ли, что в каком-то последнем и самом глубоком смысле вся жизнь соткана из разлуки встреч, живет ожиданием встречи, есть по существу одна непрекращающаяся встреча с неизвестным будущим. Жизнь есть действительно ожидание. Но тогда не символ ли это какого-то высокого и прекрасного ожидания? Не символ ли это подлинной человеческой жизни, этот старец, всю жизнь ждавший? И ждавший не чего-то случайного, маленького, ограниченного, а ждавший такого света, который озарил бы все, такой радости, которая наполнила бы собою все, такого ответа, который ответил бы на все, на все вопросы. И как удивительно, как несказанно хорошо, что этот свет, эта радость, этот ответ даны ему были в ребенке. Как видишь, эти дрожащие старческие руки, принимающие любовно и осторожно сорокадневного младенца, эти глаза, устремленные на это маленькое существо, и эту, вдруг, внезапно все заливающую хвалу. Теперь ты можешь меня отпустить с миром. Я видел, я держал, я обнимал то одно, что заключает в себе весь смысл жизни. Он ждал всю длинную, долгую жизнь. И не значит ли это, что он думал, искал, созерцал, проверял, углублял до конца это ожидание, так что, наконец, вся его жизнь стала каким-то одним накануне радостной встречи? Сколько, должно быть, было бессонных ночей, сколько сомнений, сколько усилий. Но вот, ведь и каждый из нас живет, и каждый из нас чает и ждет какой-то встречи. Встречи с любимым, встречи с счастьем, встречи когда-то там, на еще темном горизонте жизни, со смертью. И не пора ли спросить себя, чего же я жду? О чем все сильнее и глубже напоминает мне стук моего сердца, летящие одни за другими, как листья осенью, листки календаря? Преображается ли постепенно эта моя жизнь в ожидании встречи с главным? Вот вопрос сретения, и вот также ответ сретения. Здесь жизнь человеческая показана как прекрасное созревание души, все более свободной, все более глубокой, все более очищенной от всего мелочного, суетного, случайного. Тут само старение и увядание, удел каждого из нас, показано, и так просто, так убедительно, как рост и подъем. До того последнего и сладостного мига, когда от всей души, полноте радости и благодарности я говорю, теперь ты можешь отпустить меня, Владыка, с миром. Я видел. Я видел свет, пронизывающий мир. Я видел этого ребенка, который принес и несет в мир столько божественной любви и отдает себя мне. Нет страха, нет неизвестности. Есть только мир, благодарность и любовь. Вот то, что несет мне, нам, всему миру, забытый праздник сретения. Праздник встречи души с любовью, встречи с тем, кто дал мне саму эту возможность жить, то есть ждать, и этим радостным ожиданием претворять и преображать ее. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм окружал их, как замерзший лес, от взглядов людей и от взора небес. Вершины скрывали, сумев расплататься, в то утро Марию, пророчицу, старца. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он твое продолжение и света источник для идолов чтящих племен и славы Израиля в нем». Симеон умолкнул, их всех тишина обступила, смущена Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же, Мария, оружием которым терзаема плоть его, будет твоя душа ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как новое око». Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария, сутулясь и тяжестью лет, согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняемый взглядами, он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему. И дверь приближалась, одежды и чела, уж ветер коснулся, а в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул он дверь распахнувши руками шагнул, но в глухонемые владения смерти он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, как время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.